Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 14-я передача в этом учебном году. В прошлой передаче мы закончили тему «Богослужебные книги». А сегодня мы будем вести речь о том, как должен вести себя православный христианин в храме Божьем. Существует определенное правило поведения того, как мы должны находиться в храме, как должны входить в него. И вот об этих правилах, об этом уставе церковного благочестия мы и будем сегодня говорить. Прежде всего, христианин должен уже на пути в храм готовить, внутренне духовно готовить себя к присутствию на богослужении. На пути в церковь, в храм Божий, есть обычай читать следующую молитву. «Вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему в страсе твоем. Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, исправи пред тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно гроб, отвес гортаних, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их, и зрения, яко приогорчишь тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на тя, вовеки возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о тебе любящие имя твое. Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Кроме этой молитвы, можно читать тропарь, кандак и другие песнопения службы данного дня. 50-й и 90-й псалмы, вспоминать священные события, которые празднует церковь в данный день. Входить в церковь надлежит тихо и благоговейно, как в дом Божий, в таинственное жилище Царя Небесного. Шум, разговоры, а тем более смех при вступлении в церковь и пребывании в ней оскорбляют святость храма Божия и величие обитающего в нем Бога. Войдя в храм, следует остановиться вблизи дверей и сотворить три поклона. Земные поклоны делаются в простые будничные дни, а в субботы, воскресенье и праздники вместо земных поклонов делаются поясные поклоны. При этом поклоны совершаются с молитвами. Первый поклон с молитвой «Боже, милостив буди мне грешному». Второй поклон с молитвой «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя». И третий поклон с молитвой «Создавай мя, Господи, прости мя». Затем совершаются следующие молитвы, на которых полагаются поклоны поясные. То есть независимо уже от дня поклоны делаются только поясные. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». «Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Затем слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй трижды, благослови молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас». Вот эти молитвы читаются при вхождении в храм. После этого вошедший в храм человек по обычаю кланяется на две стороны прежде вошедшим людям, которые уже стоят в храме, и, сотворив три поясных поклона с молитвой Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», становится на свое место и внимает начавшемуся богослужению с благоговением и страхом Божьим. По древнему обычаю мужчинам в храме положено стоять на правой стороне, а женщинам на левой. При этом правая сторона определяется от самого человека, то есть правая сторона по правую руку. По отпусте богослужения произносятся те же молитвы, что и при входе в церковь, и с такими же поклонами и отпустом. Церковная служба совершается со многими великими и малыми поклонами, то есть с поклонами земными и поясными. Святая Церковь требует совершать поклоны с внутренним благоговением и внешним благообразием, не спеша, и, по возможности, поклоны следует совершать одновременно с другими молящимися в храме. Перед совершением поклона нужно осенить себя крестным знамением и потом уже делать поклон. Совершать поклоны одновременно с совершением крестного знамения неблагочестиво, и если поклон малый, то есть поясной, то нужно наклонить голову таким образом, чтобы рукой можно было достать до земли, ну то есть до пола храма. А при великом или земном поклоне нужно оба колена преклонить вместе и головой достигнуть земли. Крестное знамение должно изображать на себе правильно, с благоговением, не спеша. При этом соединяются вместе три первых перста, то есть пальца правой руки, то есть большой, указательный и средний пальцы, соединяются в знак того, что Бог есть Троица, единая и равночестная. А оставшиеся два перста нужно сложить вместе и пригнуть к ладони, в ознаменовании того, что Иисус Христос есть Бог и человек, сошедший на землю нашего ради спасения. Сложенную таким образом десницу, то есть правую руку, следует полагать сначала на чело, то есть на лоб, чтобы Господь просветил наш ум, затем на чрево, то есть на живот, и это важно, полагать нужно персты именно на чрево, а не на грудь, дабы Господь укротил воюющую на дух плоть, а затем на правое и на левое плечи для освящения нашей деятельности. Церковный устав строго требует, чтобы мы совершали поклоны в храме Божьем не только истово, чинно и все одновременно, но и неторопливо, по церковному выражению, не борзяся, и своевременно, то есть именно тогда, когда это указано. Поклоны и коленопреклонения следует совершать по окончании каждого краткого прошения или молитвословия, а не во время его исполнения. О неблагочинно совершающих поклоны устав церковный произносит строгий суд, о котором говорится, например, в книге «Типикон», понедельник первой седмицы Великого Поста. Перед началом всякого богослужения нужно полагать по три поясных поклона. Затем при всех службах на всяком «Приидите, поклонимся», на «Святый Божие», на троекратном «Аллилуйя» и на «Буди имя Господне» полагаются также по три поясных поклона. Исключение делается только для того «Аллилуйя», которое читается во время шестопсалмия. Ради глубокой тишины по уставу там не полагается поклонов, но совершается крестное знамение. На «Сподобий Господи», как на вечерний, так и на утренний, а это словословие великое, которое поется или читается, полагаются также по три поясных поклона. На всех ектениях церковных служб нужно внимательно вслушиваться в каждое прошение, мысленно вознося молитву к Богу и осеняя себя крестным знамением при возглашениях «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», и нужно после этого совершать поясной поклон. При пении и чтении стихир и других молитвословий поклон полагается только тогда, когда слова молитвословий побуждают нас к этому. Ну, например, когда в стихире или в молитвословии содержатся такие слова, как «припадем», «поклонимся», «молимся». После «честнейшую херувим» и перед «именем Господним» «благослови Отче» или «владыка» всегда полагается поясной поклон. При чтении акафистов на каждом кандаке и икосе полагается поясной поклон. При троекратном произнесении или пении 13-го кандака акафиста полагаются поклоны земные, ну или поясные, тут зависит от дня, какой у нас день недели. Такие же поклоны полагаются по прочтении молитвы Акафиста. Помянник читается с поклонами после каждой статии, причем в некоторых монастырях поклоны полагаются земные или поясные в зависимости от дня, а в иных монастырях всегда только поясные. После достойно на повечерии и утренней, также и во время пения честнейшую херувим на девятой песне канона, поклон зависит от дня, то есть в будние дни это земной поклон, в субботние, воскресные, праздничные дни это поклон поясной. После стиха «Хвалим, благословим» также полагается поясной поклон. Перед и после прочтения Евангелия, когда хор поет «Слава тебе, Господи», «Слава тебе», всегда полагается один поясной поклон. На Палиелее после каждого величания полагается по одному поясному поклону. При начале чтения или пения символа веры, также при произнесении слов «Силою честного и животворящего креста», при начале чтения апостола, Евангелия и паримий положено осенять себя крестным знаменем, но без поклона. Когда священнослужитель, преподавая мир, произносит «Мир всем» или возглашает «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы», то есть любовь Бога и Отца и причастие, то есть общение Святаго Духа, «Буди со всеми вами», и хор, отвечая, поет «И Духови Твоему» или «И со Духом Твоим», то в этот момент следует делать поясной поклон, но без крестного знамения. Поклон полагается при всяком благословении священнослужителем всех молящихся, также при отпусте, если он совершается без креста, нужно совершать поклон без крестного знамения. Когда же отпуст произносится священнослужителем с крестом, которым он осеняет молящихся, то поклон следует творить с крестным знамением. Неблагочестивым самочинием является то, когда миряне при общем благословении священнослужителя складывают свои ладони, а затем иногда еще и целуют их. Этот обычай совершенно неуставной и должен изживаться из практики тех приходов, где он существует. При возглашении «Главы ваша, Господи, преклоните» следует наклонять голову и стоять до окончания молитвы, произносимой священником. В это время священник молится Богу о всех преклонивших свои главы. Когда в церкви осеняют народ крестом, святым Евангелием, образом или святой чашей, то все должны креститься, преклоняя главу. А вот когда осеняют свечами или благословляют рукой, или кадят народ, то креститься не нужно, нужно только поклониться. Лишь в светлую седмицу Святой Пасхи, когда священник кадит с крестом в руке, то все крестятся. И, отвечая на его приветствие, «Христос воскресе», говорят «Воистину воскресе». В чем здесь причина? Таким образом, мы различаем поклонение пред святыней и пред людьми, хотя и священными. Принимая благословение священника или епископа, христиане складывают ладони крестообразно, полагая правую руку на левую и целуют десницу благословляющего, но не крестятся при этом. А при прикладывании, то есть лобзании, поцелуя святого Евангелия, креста, честных мощей, икон, следует подходить в должном порядке, не спеша и не теснясь, полагать два поклона пред целованием и один после целования святыни. Поклоны творить по дню, то есть земные или поясные. Прикладываясь к иконам Спасителя, Божьей Матери и святых, следует помнить, что их нельзя целовать в лик, то есть в лицо, и тем более в уста, как некоторые, может быть, это делают. В патриаршем чиновнике середины 17 века указывалось, что, прикладываясь к иконам Спасителя, следует целовать Спасителя в ножку, а при поясном изображении – в ручку. К иконам Божией Матери и святых – в ручку, к иконе нерукотворенного образа Спасителя и к иконе усекновения главы святого Иоанна Крестителя следует целовать их изображение в косу волосов. Ну, на иконе может быть изображено несколько священных лиц, но целовать икону полагается один раз, дабы при стечении молящихся не задерживать других и этим не нарушать благочиние в храме. От Святой Пасхи до праздника Святой Троицы, от праздника Рождества Христова до праздника Крещения Господня, то есть во время святок так называемых, и вообще во все господские великие праздники поклоны земные при храмовых богослужениях отменяются. Сейчас скажем несколько слов о том, что происходит во время всенощного бдения и как должен христианин вести себя во время этого богослужения. Итак, всенощное бдение, то есть вечернее богослужение, совершаемое у нас накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, накануне великих двунадесятых праздников, начинается это богослужение отверстием царских врат. Первое отверстие царских врат во время этой службы и каждение алтаря изображает явление славы Божьей, явление в сотворении мира и человека и блаженное состояние прародителей в раю после их сотворения. Хор начинает петь 103-й псалом, который называется предначинательным. «Благослови, душе моя Господа». Он изображает величественную картину мироздания. Кождение священника в это время, во время пения этого псалма, изображает действие Духа Божия, который, по слову Священного Писания, носился при сотворении мира над водами. Зажженный светильник, который должен нести диакон во время кождения перед священником, знаменует свет, который по творческому глазу явился после первого вечера бытия мира. После пения псалма и кождения царские врата закрываются. Это означает, что вскоре после сотворения мира и человека врата рая были заключены вследствие преступления, то есть грехопадения праотца Адама. Затем священник читает так называемые светильничные или вечерние молитвы перед царскими вратами, и чтение этих молитв знаменует собой раскаяние праотца Адама и его потомков, которые в лице священника пред закрытыми царскими вратами, как бы пред заключенными вратами рая, молят Творца о помиловании. Хор поет псалом «Блажен муж» со стихами из трех первых псалмов первой кафизмы. Это пение отчасти изображает блаженное состояние прародителей в раю, но частью раскаяние согрешивших прародителей и их надежду на обетованного Богом Искупителя. Затем поется «Господи, воззвах» со стихами. Это пение знаменует скорбь падшего прародителя и его молитвенное воздыхание перед заключенными вратами рая, а вместе с тем и твердое упование, что Господь, по вере в обещанного Искупителя, очистит и избавит род человеческий от падений греховных. Это пение изображает также хвалу Богу за его великие милости к нам. Открытие царских врат при пении догматика или Богородично означает то, что через воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и сошествие Его на землю отверзлись для нас двери рая. Затем священник исходит из алтаря на солью и тайно молится. Это тайное моление его знаменует сошествие Сына Божия на землю для нашего искупления. Диакон, предшествующий священнику, представляет образ святого Иоанна Предтечи, который приготовляет людей к принятию Спасителя мира. Кождение, совершаемое диаконом, указывает, что вместе с пришествием на землю Сына Божия, Искупителя мира, Дух Святой исполнил весь мир своей благодатью. Вхождение священника в алтарь знаменует вознесение Спасителя на небо, а приближение священника к горнему месту, находящемуся в алтаре, означает сидение Сына Божия, одесную Бога Отца, и ходатайство пред Отцом за род человеческий. Возглашением диакона «Премудрость прости» Святая Церковь научает нас с благоговением внимать вечернему входу. Песнопение «Свете тихий» содержит прославление Христа Спасителя за сошествие Его на землю и совершение нашего искупления. Лития, которая совершается на всенощном бдении, лития означает общее исхождение и общее моление, содержит сугубое моление о наших телесных и духовных нуждах и, прежде всего, о прощении согрешений наших Божьим милосердием. На литии «Дважды, Господи помилуй» поется многократно, один раз 50, другой раз 40 раз. Молитва «Ныне отпущаешь, раба твоего, владыка» повествует о сретении, то есть о встрече праведным старцем Симеоном Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском и указывает на необходимость постоянного памятования о часе смертном. Молитва «Богородицы Дева, радуйся», поэмая на всенощном бдении, напоминает о благовещении Архангела Гавриила, Пресвятой Деве Богородицы. Благословение хлебов, пшеницы, вина и елея, совершаемое на литии, наполняет их различными благодатными дарованиями и напоминает о тех пяти хлебах, которыми Христос, чудесно умножив их, насытил 5000 народа. Как видите, братья и сестры, все богослужения, все священнодействия всенощного бдения наполнены глубочайшим смыслом. Вот почему мы должны благоговейно и со вниманием вслушиваться и наблюдать за тем, что происходит в храме. О дальнейших действиях и чтениях и пениях всенощного бдения мы будем говорить в следующей нашей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.